Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами в студии этот час проведут Денис Тимошенко и Татьяна Кубович. Сегодня четверг, 10 марта. Сегодня, как обычно, наши корреспонденты со всей Украины расскажут, что происходит в разных частях Донбасса и всей страны. 15-й день войны. Из-за повреждений, нанесенных армией Российской Федерации, захваченная Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения. В этом сообщили в Укрэнерго, добавив, что без света и город Славутич, обслуживающий ЧАЭС. Ремонтники не могут добраться к станции из-за непрекращающейся стрельбы с российской стороны. Уже более двух недель на станции работает одна и та же смена, которую силовики Российской Федерации держат в заложниках. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ перестало получать данные системы мониторинга ядерных материалов. Цитата. «Никто не понимает, что там происходит. Это угроза для всей Европы и, конечно, для самой России», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Восстановить электроснабжение станции сегодня только вызвался Александр Лукашенко, который заявил, что уже направил Чернобыль ремонтников. После этого стало известно, что МАГАТЭ потеряла доступ и к системам мониторинга ядерного материала, захваченной россиянами 4 марта Запорожской атомной электростанции. Российские солдаты тогда, напомню, открыли огонь по станции, загорелось одно из зданий. Обсуждали вопрос ЗАЭС и ЧАЭС и главы МИДов Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров в Анталии, в Турции, сегодня утром. Ни о перемирии, ни о гуманитарных коридорах договориться не удалось, а после переговоров Лавров заявил, что, цитата, «Россия ни на кого не нападала и нападать не собирается», а также подтвердил намеренность удара Российской Федерации по роддому в Мариуполе. Сегодня мы, главная тема нашего разговора в студии будет, конечно же, ситуация на Чернобыльской атомной электростанции и Запорожской атомной электростанции, насколько это опасно для Украины, России и европейских стран. У нас в гостях будет эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Гашарная, бывший министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины в 92-98 годах Юрий Костенко. Ну и обсудим то, что происходило на полях в Анталии между министрами иностранных дел Украины и России Кулебой и Лавровым с Николаем Капитоненко, экспертом-международником, и Валентином Красноперовым, политическим аналитиком, координатором движения «Сильні громади». Прежде чем перейти к разговору с Ольгой Кошарной, я напомню наш номер Вайбера. Его номер 095-151-95-05, 095-151-95-05. Из-за технических ограничений мы можем принимать только ваши текстовые сообщения. Пишите нам в течение этого эфира. Зачитаем самые важные и лучшие сообщения. Госпожа Кошарная, здравствуйте. Скажите, нам стоит беспокоиться по поводу ЧАЭС и ЗАЭС, и нам, если да, то кому стоит беспокоиться? Украине, России, странам Европейского Союза?
Я думаю, что стоит беспокоиться всем. Но прежде всего Украине, соседним странам Российской Федерации, Беларуси, а также европейским странам. Потому что акт ядерного терроризма, а то, что произошло с захватом Запорожской станции и объектов ядерных, расположенных в Чернобыльской зоне, они квалифицируются в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с актами ядерного терроризма как преступление. Вторую конвенцию нарушила Российская Федерация, это конвенция о защите ядерного материала. И третью конвенцию она нарушила, это Международную конвенцию о борьбе против заложников, чтобы не брали заложников. И вот эти все три конвенции, сторонами которых является Российская Федерация, были нарушены. Какая опасность? Опасность в следующем заключается. Во-первых, на территории зоны отчуждения находится два ядерных объекта, не считая хранилищ с радиоактивными отходами. Ядерные объекты – это те, которые содержат ядерные материалы. Это хранилище отработавшего топлива мокрого типа для топлива отработавшего Чернобыльская АЭС. И второе хранилище сухого типа в бетонных контейнерах и в модулях эти контейнеры расположены. Это тоже для топлива Чернобыльская АЭС. С момента захвата российскими войсками зоны отчуждения и контроля персонал держатся в заложниках. Около 300 человек. 210 персонала, медики, сталкеры и национальная гвардия, которая была разоружена. Дальше. Не работают системы радиационного автоматического контроля. А после того, как вчера произошло отключение линии передач Киевской ЧС, произошло обесточивание этих объектов. Там работают сейчас дизель-генераторы. И по вчерашней записке исполняющего обязанности директора в РИО ЧС, это Сеида, было ясно, что запасов топлива хватит на 48 часов. Чем это грозит? Вот Хаят-1, там содержится порядка 17 тысяч тепловыделяющих отработавших сборок. И хотя они там находятся от первого, второго и третьего блока давно, да, они находятся в бассейне, который необходимо подпитывать водой холодной для удержания температуры и снятия остаточного тепловыделения. То, что МАГАТЭ написала о том, что никакой опасности это не представляет, МАГАТЭ не права. Я сегодня ночью изучала отчет по анализу безопасности Хаят-1, и там есть раздел глава 13, касающийся аварий и возможных рисков. Во-первых, при отсутствии вентиляции, если нет энергопоставок, то не будет вентиляции. Начинает накапливаться водород, радиолизный водород, потому что гамма-излучение разлагает воду и выделяется водород. Значит, существует опасность водородного взрыва. Дальше. Мы не знаем, что на уме у господ российских военных, которые обстреливали Запорожскую станцию из снарядов и в результате сожгли административный корпус, попали в дизель-генератор, где масла, кстати, очень много. Поэтому нельзя исключать и попадание снаряда или в это хранилище. И тогда мы потеряем всю воду. И произойдут, в общем, в анализе безопасности предполагается, что в случае потери охлаждения водного, вообще всего столпа воды, может начаться самоподдерживающаяся цепная реакция. И там рассчитано, что коэффициент размножения нейтронов может быть больше единиц, что приведет к разогреву сборок, к расплавлению и нарушению вот этого таблеток, вот этих вот сборок самих. То есть физический барьер будет нарушен, и радиоактивность может выделиться. Поэтому, когда МАГАТЭ или какие-то вот заграничные ученые, которые не видели в глаза этого отчета по анализу безопасности, говорят, что потеря энергоснабжения никаких рисков не несет, ну, это просто удивительно.
А вы видели реакцию МАГАТЭ, да? Просто я пропустил ее, получается.
Конечно.
Говорят о том, что все в порядке, да, в этой комиссии?
Да, что это не повлияет на безопасность, не стоит опасаться выбросов. Но дело в том, что даже испарения вот эти, водород, который я говорю, там влажность повышается внутри, да. И я уже не говорю про объект укрытия, где тоже ничего не работает. Ни нейтронные датчики, которые мы должны контролировать, нет ли там критической массы, не создалась ли. Повышение радиации, персональные дозы у персонала, излучение, облучение будут увеличиваться. Поэтому меня поражает позиция такая МАГАТЭ и ООН. И я хочу сказать, что я работала в ГУСАТОМ регулярнее в свое время и неоднократно бывала в МАГАТЭ, представляла в составе украинской делегации по конвенциям. То есть вот эти две организации, МАГАТЭ, конечно, оно с технической точки зрения помогает многим, но вот с политической точки зрения, ведь даже в заявлениях генерального директора ни разу не названо, что это война России против Украины. Там говорится «конфликт в Украине», понимаете?
Деполитизированная организация. Ольга, я все-таки вот хочу вас понять. Ну вот закончится топливо у этих дизель-генераторов. Получается испарение вот этой вот радиации, его проникновение в окружающую среду будет происходить постепенно. Это будет не взрыв, а как раз увеличение радиационного фона. Я правильно вас понимаю?
Ну, может быть и взрыв типа Фукусимы. Там же тоже обезводилась бассейн выдержки для отработавшего топлива. И тоже это была радиация. Поэтому я хочу что сказать, что, во-первых, Украина должна готовить иски в международные криминальные суды против Российской Федерации, поскольку нарушены три базовых конвенции, в том числе это ядерный терроризм в чистом виде. Во-вторых, МАГАТЭ, конечно, не имеет никаких методов влияния на Российскую Федерацию, кроме репутационных потерь. Ну и, как видите, в связи с тем, что в руководстве МАГАТЭ есть россияне, и в штате много, и они большие взносы платят, они, это такое российское лобби, они преуменьшают опасности. Вот эти все события, это, конечно, ну, беспрецедентные события. Поэтому, в принципе, нужно, чтобы Укрэнерго имела доступ для восстановления энергоснабжения. Или второй вариант, подвести туда дизельное топливо, чтобы дольше генераторы работают, пока не восстановится стационарное энергоснабжение всех объектов Чернобыльской зоны.
Ольга, но Лукашенко отправил туда своих специалистов, сказал, что вот поговорил он с Путиным, цитата, «министру энергетики поручено немедленно подать туда электроэнергию, у нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована, ее надо немедленно восстановить. По временной схеме придется, наверное, к подстанции Чернобыльской АЭС подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность ЧАЭС. Надо предусмотреть все варианты». Вас успокаивает такое заявление?
Нет, конечно, не успокаивает. С какой такой вообще, с чего это мы должны в белорусской энергосистеме, когда мы можем своей пропустить и наших электриков, чтобы они сделали линию электропередач. А вот это вот делается для того, чтобы нам сделать очередное препятствие на пути синхронизации нашей энергосистемы с европейской. Это специально делается, понимаете? Я уверена, что они обстреляли эту линию передач вот для того, чтобы эту схему прокрутить. Но я надеюсь на восстановление энергоснабжения все-таки из украинской энергосистемы.
Ольга, Украина и мир могут понять, если вдруг, не дай бог, на ЧАЭС или ЗАЭС что-то пойдет не так?
Еще знаете, какой момент хотела сказать? Что сегодня генеральный директор МАГАТЭ сказал о том, что МАГАТЭ потеряла онлайн-контроль за перемещением ядерных материалов на площадке Чернобыльской АЭС и ЗАЭС. Это видеокамеры, которые в прямом эфире можно наблюдать за этими передвижениями ядерных именно материалов в рамках договора о нераспространении ядерного оружия, соглашения о гарантиях и дополнительного протокола о гарантиях. И вот здесь, понимаете, чья это ответственность будет? Украина всегда была образцовым исполнителем всех международных соглашений. И в частности, вот ядерные материалы, это они же, вы сами понимаете, двойного назначения, те, которые переработавшее топливо или свежее топливо. Поэтому потерять контроль, и МАГАТЭ потеряла, а мы тем более. Вот это тоже очень опасный момент.
То есть они могут где-то вот эти вот, я так понимаю, радиоактивное топливо где-то вдруг вынырнуть, да, и будет, да, украинская сторона в этом обвинена.
Да, они могут это использовать. Помните, фейк был, что у нас в Чернобыльской зоне готовилась грязная бомба силами института физтеха Харьковского и института проблем безопасности АЭС. Вот они могут какое-то вот такое сделать, что «а вот мы обнаружили, понимаете». Вот мы обнаружили, украинцы, вот видите, делали грязную бомбу. Вот.
Понятно. Ольга, скажите, а есть такие объекты вообще сейчас на планете, как ЧАЭС и ЗАЭС, без контроля МАГАТЭ?
Во-первых, МАГАТЭ контроль осуществляет он только по ядерным материалам, по учету и контролю. А вообще контроль национальные регуляторы по ядерной радиационной безопасности делают во всем мире. Но у нас сейчас национальный регулятор не контролирует ни Запорожскую станцию, ни Чернобыльскую станцию.
Ольга, еще пару вопросов к вам. Худший сценарий, давайте мы его сейчас с вами озвучим. Конечно, не дай бог он случится, но в худшем случае что может случиться, кого это коснется, ну, если в Чернобыле или в Энергодаре что-то пойдет не так? Вот чтобы нас слушало сейчас, допустим, русскоязычное население, да, наверное, со всей планеты сейчас нас слушает, чтобы четко понимали, что стоит на кону.
Значит, может случиться вот с этим хранилищем отработавшего топлива, вот при этих обстоятельствах потеря воды полностью в бассейне, вот, или водородный взрыв, это расплавление тепловыделяющих сборок и выделение радиоактивных веществ в атмосферу. И госатомрегулирование показывало, там расчеты провели, есть модель РОДОС, в зависимости от направления ветра, температуры, куда это может пойти, на какие страны. Ну, прежде всего, это Беларусь у нас рядом. Это тоже достанется Беларуси и Российской Федерации, если будет ветер западный, да? Вот. А если будет ветер северо-западный, то это и Европе достанется.
Насколько сильно облучение будет?
Ну, вот там на этих графиках как раз можно. Это, конечно, меньше, чем масштаб будет, чем после Чернобыльской аварии, это понятно. Но тоже это опасно.
Ольга, я вот знаю, что у вас совсем скоро брифинг для международных журналистов, если я правильно это понимаю. Насколько сейчас мир, ну, большое внимание к этой теме, ситуация на ЧАЭС и ЗАЭС со стороны западных стран, вот по вашему ощущению, там беспокоятся?
беспокоятся прежде всего организации экологического направления заграничной. Вот я общаюсь там с Канадой, с Индией, вот, с Францией. Вот, беспокоятся, конечно, но те, которые... Дело в том, что тема эта специфическая очень, много технических вопросов. И беспокоятся те из западных организаций общественных, у которых есть профессиональные инженеры-ядерщики, которые понимают, которые не верят МАГАТЭ, которые уточняют. А где вы взяли, Ольга, это? Я ему говорю, что есть отчет по анализу безопасности, глава такая-то, пункт такой-то, где это рассмотрено. Вот это, такие вещи. Мне кажется, в недостаточной степени и европейские страны понимают опасность, когда российские военные захватили два ядерных объекта в Украине.
Достаточно это все странно. И последнее к вам, вот, ну, возможно, предложение. Вот глава Энергоатома Петр Кутин сказал следующее в интервью «Европейской правде». Персонал, который работает на ЧАЭС и АЭС в Энергодаре, все патриоты Украины, они все ждут от нас поддержки. Мы должны использовать любые случаи, которые у нас есть, чтобы передать им слова поддержки. Возможно, вот они нас слушают или видят. Можете вот к ним обратиться?
Я, конечно, восхищаюсь мужеством, прежде всего, персонала Чернобыльской станции, который уже 2 недели без пересменки продолжает выполнять свои обязанности под психологическим давлением. Точно так же, как и персоналом Запорожской станции. Но хочу сказать одну вещь, что касается Запорожской станции. Это было в сообщениях Энергоатома и по моей внутренней информации, по моим связям, что там они все технические вопросы относительно функционирования и эксплуатации энергоблоков должны согласовывать с военным начальником. И я абсолютно уверена, что этот военный начальник – это из Росатома человек. Вот. И из Российской Федерации никакой поддержки не было, хотя мы состоим в одних организациях, там Всемирная ассоциация операторов АЭС, и наши ездили на российские станции, атомщики, те же Запорожье, и российские приезжали к нам.
Боятся, наверное, да, Ольга?
Да, полная тишина. Более того, я уверена, что этот человек из Росатома параллельно ФСБшник. Вот, поэтому очень важно... душевное равновесие персонала, который управляет ядерными установками реактора. У нас таких человек лицензировано 450 на всю страну. И если они находятся под дулом пистолета, это не способствует повышению безопасности при эксплуатации АЭС. Я вас уверяю. Потому что идти на смену в стрессе, и раньше бы не допускали просто, там психолог работает перед сменой с такими, которые управляют. Поэтому я восхищаюсь, конечно, этими людьми. Мы думаем о вас. Но государство Украина должно и предпринять усилия для того, чтобы виноватые понесли наказание в суде, в международном криминальном суде, задержку заложников, понимаете?
Спасибо, Ольга. Действительно, это героизм, наверное, беспримерный. И мало того, что психологическое давление, так, наверное, же и устали за вот эти вот более чем 2 недели беспрерывной работы. Непонятно, сколько они там спят, чем питаются, ну и в каком моральном состоянии находятся. Но, тем не менее, продолжают поддерживать ЧАЭС в рабочем состоянии, следят за системами. Ольга Кошарная была с нами, эксперт по ядерной энергетике, ядерной безопасности. Спасибо за участие в нашей программе. Я напомню, это радио «Донбасс Реалии». Со мной эту программу ведет Татьяна Якубович. Напомню еще раз номер нашего вайбера 095-151-95-05. И напомню еще раз, что из-за технических ограничений мы работаем только в текстовом режиме. Можете в течение эфира писать нам сообщения, задавать свои вопросы, высказывать свое мнение о происходящем сейчас в Украине. Я напомню, что происходит 15-й день повторного масштабного вторжения России в Украину. Ну или рассказать, как дела в вашем городе. Таня, привет, слышишь меня?
Таня, слышишь меня? Да, приветствую, Денис.
Таня следит за лентой новостей, за событиями по всем городам, где сейчас проходит фронт. Что происходит, Таня? Что случилось за прошедший день?
Я, наверное, Денис, начну с того, что в продолжении вашего разговора с Ольгой Кошарной об ситуации в атомной отрасли добавлю новость по газовой отрасли. По сообщению оператора ГТС Украины, российские военные вторглись на объекты газотранспортной системы, именно на компрессорные станции в Новопскове, это Луганская область, и в Купянске, в Харьковской области. И вот по сообщению оператора ГТС, это также угрожает безопасности сложности газоснабжения сейчас. По ситуации в регионах скажу, что за эти сутки было достаточно много сообщений об уничтоженной российской военной технике. Наверное, даже больше, чем обычно. Во-первых, в Черниговской области оперативное командование «Север» сообщило, что уничтожен дивизион «Искандеров». Это ракетные комплексы российские, которые ракетами обстреливают сейчас очень массово украинские города. В Николаевской области, по данным областной администрации, ночью была разбита колонна снабжения российских войск. А мы помним, что по объяснению украинских военных именно колонны снабжения особенно важны, потому что без них ни танки, ни бронированная техника никуда не поедут. Из гуманитарной ситуации сегодня продолжаются эвакуации. Эвакуации заявлены из Сум, Изюма, Мариуполя и из пригородов Киева, Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки. И по новостям, которые есть на данный момент, из Изюма колонна смогла выехать. Она продвигается сейчас к Славянску, то есть обеспечивается этот гуманитарный коридор. В Сумах также продолжается эвакуация, но никуда не движется Мариуполь, то есть изо дня в день продолжается. Продолжается совершенно плотная блокада этого города и очень плохая гуманитарная ситуация. Мы позже дадим послушать очевидцев из этого города о том, что там сейчас происходит. Из Бучи, Ирпеня, Гостомеля, вот этого треугольника, как и раньше, люди пытаются переходить пешком через разрушенный мост. То есть это такая эвакуация на свой страх и риск, но тем не менее многие люди выходят. Еще добавлю, что днем по Днепропетровской области был удар по аэродрому в Лозоватке, это возле Кривого Рога, там ударили две ракеты. Глава области Александр Вилкул говорит, что кратеры достигают 5 метров, но, к счастью, люди не пострадали, не попали под этот удар.
Я добавлю к этой теме, о которой мы говорили, атомной электростанции. Энергоатом в Телеграме сообщил о том, что армия Российской Федерации, захватившая Запорожскую атомную электростанцию, заминировала побережье Каховского водохранилища. Цитата. Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащего с атомной электростанцией. Ну вот теперь там еще и заминированная территория. Ты говорила о ситуации в Мариуполе. К счастью, нам опять удалось сегодня связаться с жителями города, удалось дозвониться, там падает постоянная связь. Украинская Инна рассказывает о новых авиаударах и повреждениях в городе.
Почну з вчорашньої ночі, десь у 10-й годині по центру міста дуже працювали, не можу точно сказати, коли куди попадає, але дуже гучно, дуже страшно. Будівлі цивільних громадян прилітає в дитячі садочки, навіть у моєму під'їзді повисипало вікна, постраждалих біля мого дому немає, так що я дуже, дуже цьому рада. Сьогодні ловили зранку зв'язок на Київстарі, поки була можливість, я відправляла фотографії, які вдалося відсняти сьогодні власноруч. Десь у 15-й годині, це вже сьогодні, був мощний авіаудар по центру, працюють дуже сильно по центру. Майже університет, Маріупольський гуманітарний університет попали по висотним будинкам. Багато жертв є, прямо на дорозі лежать вбиті люди. Літає літак, який розвертається і прицільно б'є по центру, дійсно по центру, по одним тим самим точкам. Тут район Київстар, район Обжори, центр города, тисячі мілочей, хто знає. Мабуть, знають, що тут є єдиний зв'язок і прицільно лупять по цьому місту. Ніхто не до нас не добрався. Гуманітарна катастрофа по Маріуполю жахлива. Люди вже шукають, що поїсти. Води немає ніякої. Буквально люди набирають випав сніжок, топлять сніг, так щоб хоч якось там нужди свої забезпечити. Немає світла, немає газу, немає води ніякої. Ні питної, ні технічної, ні ніде. Ну, дуже жахливо, дуже страшно. І як воно буде? Ми тримаємось, ми віримо, що наші військові, наші українські десь близько, що все це скоро минеться, але дуже-дуже страшно.
Это голос блокадного, уже можно с полной уверенностью так говорить, Мариуполя. Жительница его, Инна, рассказала о ситуации прошедшей ночи. У нас есть еще одно видео. о том, о бомбе, которая упала прямо в центре города, неподалеку от улицы Металлурга. Вот мы видели на фотографии. Давайте теперь посмотрим на видео, как это все выглядит. Какого размера эти бомбы?
Буквально 5 минут назад, 10 марта 2022 год, авиаудар в центр города. Иду показать вам, какой ущерб они наносят. И как они ведут сами бои. Вот смотрите, вороночка. Как вчера на роддоме. А вот наши ребята уже проверяют. Нормально пароли.
Вот. Косоглазые фашисты.
Центр города.
Центр города. Драмтеатр рядышком. Самая сильная армия в мире. Какая нахер она сильная?
Да, это видео свежее из Мариуполя. Нам уже пишут на наш телеграм. Сейчас будем зачитывать вот ваши сообщения. Со мной, я прошу прощения, Вайбер. Со мной программу ведет Татьяна Якубович. Таня, а вот сегодня-то министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил, прокомментировал вопрос демилитаризации роддома номер 2 вчерашнего в Мариуполе. Что он сказал? Как он объяснил вот этот вот удар, ну и вот эти вот все обстрелы, которые сейчас продолжаются?
Действительно, Лавров это удивительно признал, эту бомбардировку по детской больнице, хотя мы знаем, что в предыдущие дни Россия старалась не говорить о том, что есть удары по гражданским объектам, и он нашел этому объяснение. Он сказал, что там, мол, окопался Азов, и не было совершенно персонала и пациента. Вот такой вот комментарий был сделан. Но мы знаем, что это точно неправда, хотя бы потому, что снимки из этого обстрелянного роддома, они обошли полосы всех первых изданий западных, да, за эти дни, и мы видели там действительно большое количество беременных женщин, и мы знаем данные областной власти о том, что в результате этого удара есть трое погибших, и среди них один ребенок.
Как обещал, зачитываю сообщение из Вайбера. Еще раз напомню, его номер 095-151-9505. Можете писать нам со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. И вот пишут нам с неподконтрольной части, по крайней мере, так утверждают. Не знаю, когда вы будете выходить в прямой эфир, но, пожалуйста, выведите это сообщение в эфир. Донецк ждет освобождения, возврата в Украину. Нам тут в Донецке это нельзя говорить в открытую. За это тюрьма минимум. Поверьте, много людей уже 8 лет ждут и надеются, а сейчас, видя работу в ИСУ, вера укрепилась, что скоро Донецк снова будет в своей стране Украине. Да, есть люди, оболваненные российской пропагандой, других каналов тут нет. Они ненавидят Украину и радуются нечеловеческим разрушениям там. Это факт, такие люди есть. Но в основном тут люди, которые просто устали от войны и нищеты и хотят жить спокойно и благополучно. Такая жизнь возможна только с Украиной. Поэтому, знаете, Донецк ждет Украину как спасение и готовит украинские флаги. Ну вот приятно, что мы можем держать связь, несмотря на боевые действия, несмотря на то, что есть перебои со связью, а в Донецке и Луганске оккупированных вообще уже больше 10 дней нет мобильной сети Vodafone. Но вот мы находим способ связаться. Наш номер 095-151-9505. 095-151-9505. Напоминаю, что можно только писать. К сожалению, из-за технических проблем мы не можем принимать звонки в прямом эфире, но писать вы можете как во время эфира, так и в остальное время. Вайбер работает на прием сообщений. Я напомню, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро к нам присоединится бывший министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины Юрий Костенко. Я предлагаю, пока мы связываемся с ним, посмотреть еще одно видео. Разведсообщество Conflict Intelligence Team проанализировало видео, опубликованное Госслужбой Украины по чрезвычайным ситуациям. На этом видео украинские взрывотехники разминируют авиабомбу, которая не разорвалась. И в сообщении указывается, что происходит это в Чернигове. Исходя из анализа, это зажигательная авиабомба, которая прямо запрещена международным правом. Речь идет об осколочно-фугасно-зажигательной авиабомбе. Yeah. Вот такое падает на головы жителям мирных городов в Украине. Ну, американская разведка сообщала, что, скорее всего, это так называемые тупые бомбы, то есть бомбы, которые используются, падают без какого-либо наведения. Куда упало, там и взорвалась. То есть совсем сравнивать с землей украинские города. С нами бывший министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины в 1992-1998 годах Юрий Костенко. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий, вот нам пишут в Вайбере. Здравствуйте, я житель временно оккупированного Крыма. Меня беспокоит такой вопрос. В случае каких-либо радиационных выбросов, это может ли дойти до Крыма? И как нам к этому готовиться? Ну, я вот к этому вопросу еще свой задам. К чему-то стоит готовиться Украине, России, Европе, Белоруссии в связи с захваченными двумя атомными электростанциями? Как вы считаете? Или это, ну, такое алармистские настроения и зря беспокоиться?
Я думаю, що на сьогоднішній день те, що відбувається в Україні із ядерними енергетичними об'єктами, це Чорнобильська АЕС і Запорізька, підпадає під дію ядерного законодавства, яке називається ядерний тероризм. Які небезпеки можуть виникнути внаслідок такої поведінки російського агресора? Чорнобильська атомна станція. Другу добу відсутня енергопостачання, яке конче потрібне для охолодження відпрацьованого ядерного палива, що зберігається на Чорнобильській атомній станції. Які можуть бути загрози, видно із досвіду колишнього Радянського Союзу, де в 57-му році на Челябинському хімкомбінаті, що виготовляв ядерні матеріали для зброї атомної, виникла радіологічна катастрофа внаслідок вибуху одного із місць, де зберігалися відпрацьовані високоактивні відходи. Аварія, що оцінювалася приблизно за силою вибуху у 10 тонн тротилового еквіваленту, викинула величезну кількість радіоактивності в навколишнє середовище. І це привело до утворення радіоактивної хмари десь на висоті кілометр-два, що дало в результаті величезні радіоактивні опади у смузі від 300 до 350 кілометрів. 23 тисячі квадратних кілометрів були забруднені високоактивними радіоактивними відходами. Друга проблема ближче до Криму – це Запорізька атомна електростанція. Там, як ви розумієте, захоплена повністю система управління станцією, включно із системою охолодження реакторів. Працює лише один реактор, інші заглушені. Але для того, щоб не було повторення трагедії, яка відбулася в Японії на АЕС Фукусіма, коли припинилася подача охолоджуваної води, і реактори вибухнули всі, тому що утворюється, якщо немає охолодження, утворюється водень, і у з'єднанні з киснем так звана гримуча суміш, яка розносить навіть гермооболонку. Отже, такого масштабу аварії можливі на українських ядерних енергетичних об'єктах, що у Чорнобилі те ж саме стосується і Запорізької атомної станції. Забруднення буде розповсюджуватися радіоактивне по мірі того, куди будуть дути вітри. І це може бути і Крим, і Росія, і Європа. Все буде залежати від напрямку вітру. Так що в цьому сенсі загрози є абсолютно реальними. І мене дивує лише позиція МАГАТЕ, яка, як мінімум, якщо говорити так дипломатично, нефахово або зовсім безпорадно, не реагує на ті страшні загрози, що йдуть від українських атомних електростанцій, захоплених російськими мародерами і злочинцями. Отже, чому я кажу про безпорадність МАГАТЕ? В першу чергу МАГАТЕ повинно були дати політичну оцінку діям Росії і, посилаючись на ядерне законодавство, назвати Росію не просто країною-агресором, але і ядерним терористом. Друга, Відсутня фахова оцінка ситуації як на ЧАЕС, так і на Запорізькій атомній станції. Зокрема, щодо ЧАЕС, то МАГАТЕ дає оцінку небезпеки як низьку. Чому? Тому що, кажуть, в МАГАТЕ паливо відпрацьоване, яке виділяє ще довгий час високу температуру, воно було вийнято з реактору в 86-му році. Але я, як міністр, хочу нагадати фахівцям із МАГАТЕ, що останнє паливо було вивантажено із реакторів Чорнобильської АЕС у 2000 році, після того, як відбулася її остаточна зупинка. Тому оцінки ці абсолютно не відповідають реальному стану справ. Друге, на що я хочу звернути увагу, це відсутнє повне спростування російської пропаганди щодо...
Пропадает связь у нас с Юрием Костенко. Попробуем его сейчас перенабрать. Бывший министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины Юрий Костенко сейчас с нами на телефонной связи. В 1992-98 годах перенабираем его. Я пока напомню снова номер нашего Вайбера 095-151-95-05. 095-151-95-05. Только писать вы можете в течение этого эфира. Мы, если успеем, зачитаем ваши сообщения, передадим ваши вопросы нашим экспертам. Ну, а также этот вайбер работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Пишите, когда вам будет удобно для того, чтобы с нами связаться. Мы обсуждаем, ну, вот топ-тема дня, это то, что происходит сейчас на захваченных армией Российской Федерации Чернобыльской и Запорожской атомных электростанциях, чем это грозит. И вот слышим от экспертов и от Ольги Кошарной, которая ведущий эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности в Украине, и от бывшего министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины Юрия Костенко, что МАГАТЭ, организация, которая должна была бы контролировать безопасность вот этих вот ядерных объектов, говорит, что все нормально, что ничего там не произойдет. Установили мы связь вроде бы с бывшим министром охраны окружающей среды Юрием Костенко. Господин Костенко, как вы объясняете, ну, такое поведение Российской Федерации? Стрелять по Запорожской атомной электростанции, обесточить Чернобыльскую атомную электростанцию, лишить МАГАТЭ доступа к системам мониторинга ядерного материала. Там что, не понимают всех этих рисков, с чем это связано? Ну, не понимают, что это может коснуться и Беларуси, и Российской Федерации, если что что-то пойдет не так на вот этих вот объектах. Вы понимаете, почему они это делают, ну, с точки зрения безопасности вообще?
З точки зору безпеки цьому пояснення немає, тим більше, якщо говорити про Росію і фахівців, які займалися розробкою і військових ядерних програм, і мирних ядерних програм. Тому мова йде не про фах Росії, мова йде про ядерного терориста Путіна, який іде реально ва-банк і хоче зробити ядерними заручниками, ну, принаймні, Європу.
А що він хоче зробити? Як ви це бачите? От ядерний тероризм. Що ви підрозуміваєте під цим?
Ядерний тероризм – це коли захоплюються ядерні об'єкти, а потім ставляться політичні вимоги. До речі, якщо не буде відповідної адекватної реакції з боку світу щодо ядерного тероризму, то це перетвориться в майбутньому до захоплення радикальними угрупуваннями атомних станцій із вимогами до світової спільноти, тими чи іншими вимогами. Бо, знаєте, я проводжу такі паралелі. Саме бездумне ядерне роззброєння України відкрило Путіну шлях до сьогоднішньої і війни, і ядерного тероризму. Так от, Захід сьогодні, на превеликий жаль, не вживає заходів, які повинен він вживати згідно норм міжнародного права.
А чому, як ви думаєте, чому така безразличие? Не вірять в угрозу, довіряються тому, що армія Російської Федерації там буде обезпечувати безпечність на цих об'єктах?
Дві речі. Я прочитав на BBC сторінці думки експертів. Ви знаєте, я знайшов там одну фахову оцінку того, що говорили ці експерти, включно із експертами МАГАТЕ щодо ризиків тих чи інших. Чим далі від місця загрози, тим думки стають все спокійнішими, бо їм нічого не загрожує. Ну, віддаль дуже далека від місця можливої аварії. Тепер друге. Нас, коли розроблялися ядерні програми, в тому числі військові, ще в СРСР, запевняли, що це дуже надійна вся система, аж поки не трапилася Кештимська аварія. Далі Чорнобильська атомна станція, яка мала конструктивні вади, на які МАГАТЕ точно так же заплющувало очі, тому що вони знали про проблеми реакторів РБМК, які є вибухонебезпечними. А вся відповідальність 86-го року аварії МАГАТЕ покладено було на дії персоналу. Але персонал діяв за інструкціями і натиснув червону кнопку заглушки реактора, але вона замість глушити реакцію, її лише прискорила. Тому дії МАГАТЕ уже не вперше, на превеликий жаль, рухаються за політичними інтересами, в тому числі і Росії, а не за тими фаховими сценаріями, які передбачені і законами, і процедурами самого ж МАГАТЕ.
Спасибо большое, Юрий. Юрий Костенко, бывший министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины в 92-98 годах. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Давайте посмотрим сюжет моего коллеги Марьяна Кушнира о том, как армия Украины выбивает российских военных из сел под Киевом.
Рухаюся зараз з військовими збройних сил на зачистку одного з сіл. Наприклад, Київщини російські війська намагалися його взяти. Нині війська їх вибиває звідти.
Ми з тобою навіть два стіни риги. Якщо орки.
Зараз українські військові просовуються вже глиб селища неподалік Києва і штурмують його тут буквально за лічені метри, тобто сотні метрів. Вже прибувають російські військові, разом з ними заходять.
Это был мой коллега Марьян Кушнир, он, как видели, прямо с украинскими военными следит за тем, как они проводят операцию по вытеснению армии Российской Федерации из сел вокруг Киева. К нам присоединяется Николай Капитоненко, эксперт-международник. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулеба и Сергея Лаврова в Анталии. Я вот совсем скоро зачитаю там основные стейтменты их. Ну вот хочется услышать ваше впечатление вот от этих переговоров и от брифингов, которые дали оба министра после этого. Как вам это все?
Все ожидаемо. Никаких прорывов на этих переговоров быть не могло. Единственное, что они могли сделать, это подготовить почву для разговора двух президентов, потому что конфликт в такой стадии, что решения могут приниматься только ими. Это какие-то принципиальные политические решения, которые могут остановить войну. Ни один из министров иностранных дел, я понимаю, не мог по существу ничего. То есть у него не было пространства для маневров и для полноценных переговоров по сути конфликта, они просто прощупывали почву для возможной встречи, как я понимаю, президентов.
Это в интересах, с вашей точки зрения, Украины готовиться ко встрече с Владимиром Путиным? Вообще вот эти вот переговоры во время войны. Вот, допустим, Джозеф Байден сказал о том, что не будет он вести никаких переговоров с Путиным, пока он не выведет российские войска с территории Украины. Но Украина, как видим, готова вести переговоры. С вашей точки зрения, эффективна такая стратегия для победы Украины, для того, чтобы остановить войну?
Ну, Байдену, конечно, проще говорить, поскольку война-то идет на территории Украины. Поэтому президент Зеленский в других несколько условиях принимает решение. И, естественно, что рано или поздно война завершится переговорами. То есть она может закончиться только так. И чем раньше эти переговоры состоятся, тем меньше будет ее цена. Поэтому, да, в интересах Украины участвовать в переговорах на всех уровнях, и в том числе на уровне президента. Но при этом нужно как можно лучше понимать, где приемлемые, неприемлемые, есть ли пространство для компромиссов, где приемлемые решения, где неприемлемые. Ну, то есть это очень сложная с точки зрения переговоров задача. Но без участия в переговорах ее не решить.
Господин Капитоненко, а то, что эта встреча состоялась через 2 недели после повторного российского вторжения в Украину, вот 2 недели прошло, и встретились министры иностранных дел. Почему именно сейчас, как вы думаете, почему вот в четверг, 10 марта?
Конечно, это могло бы зайти и вчера, в среду, 9 марта, и завтра. Это не настолько принципиально. Как мне кажется, просто логика разворачивание военных действий такова, что первоначальный план, очевидно, российский не был реализован. Появилась потребность у России в переговорах.
То есть им это нужнее, да, Николай? Они выступили первые, были инициаторами вот этой встречи. И Путину нужна встреча с Зеленским-то на самом деле.
Я не могу сказать, кому это нужнее, потому что зависит от того, кто дороже платит за эту войну. И у кого какие, кто как оценивает собственные перспективы. Мне трудно сказать, насколько Россия способна справиться с последствиями, насколько она способна усилить давление военное на Украину. Мне также трудно сказать, как для Украины, насколько масштабные последствия, кроме гибели людей, разрушения инфраструктуры, зданий, городов, какими будут долгосрочные последствия для экономики, для общества в целом. То есть я думаю, что никто этого сейчас не сможет сказать. Одно понятно, что высокую цену платит и Украина, и Россия за эту войну. Поэтому здесь дело не в том, кому нужнее. Дело в том, что для России все пошло не так, как они планировали. Поэтому, скорее всего, им приходится на ходу вносить какие-то коррективы в тактику и стратегию, и переговоры им поэтому тоже нужны. То есть, нужны или нет, не знаю, но они им нужны. Что не факт, что было так в первые дни вторжения, где они, в общем-то, могли себе позволить отбрасывать любые идеи о переговорах и просто пытаться выполнить военные цели. Сейчас, очевидно, у них потребность такая тоже появилась.
Ну, благодаря тому, что Украина стоит, выстояла вот эти вот первые 2 недели, действительно, стало нужно и Российская Федерация каким-то образом заканчивать эту войну. Господин Капитоненко, еще пару вопросов к вам. Вы, как эксперт-международник, видите какой-то потенциал для наращивания военной политической поддержки Украины, или это сейчас то, что происходит, это уже определенный максимум. Вот эта вот консолидация стран вокруг Украины и вот этот объем финансовой и военной помощи.
Я думаю, что пространство для наращивания всегда есть. Всегда можно рассчитывать на дополнительные поставки вооружений, на дополнительную финансовую поддержку, на периодические вливания денег в экономику Украины. И в какой-то степени на усиление санкций. Возможно, что усиление санкций здесь минимальное пространство осталось, потому что действительно были введены очень широкий фронт санкций. И сделать что-то большее, наверное, можно, но это больше будет гораздо меньше того, что уже сделано. А поставки вооружения и дипломатическая и финансовая поддержка вполне могут продолжаться, как мне кажется. Это наше одно из основных преимуществ сегодня.
И последний вопрос к вам, Николай. В реакции каких стран на повторное российское вторжение в Украину вас удивило и почему?
Ну, допустим, Израиль. Да, пожалуйста. Никакая реакция никаких стран не удивила. Точнее, я бы сказал, наверное, в приятном смысле удивила реакция многих европейских государств, которые были расколоты до войны, то есть не было единства в отношении России, многие были согласны закрывать глаза на российские шаги, многие готовы были проводить более-менее пророссийскую политику даже после аннексии Крыма, и вдруг после начала войны вся Европа фактически единым фронтом в том, что касается поддержки Украины, введения санкций, выступила. Конечно, эти различия проявятся потом, когда вот речь дойдет до, например, рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе, и мы увидим, что это не так все просто. Но реакция в первые дни была единодушна. Это, пожалуй, меня удивило больше всего.
А вот эти вот финты, которые Израиль показывает, ну, я не знаю, как вы это трактуете, что вот премьер приехал во время того, как остракизму подвергался и Владимир Путин, и российский режим, зачем-то тайно приехал вот в Москву, вели какие-то переговоры, вот это вас не настораживает?
Конечно, можно разные эпизоды отмечать. И Грузию, которая не присоединилась к антироссийским санкциям, и Молдову, которая вроде бы наши союзниками считались в ассоциированном трио. И Израиль, который меня не столько удивил встреча премьер-министра израильского с российским президентом, сколько тоже такая позиция Израиля достаточно, ну не то чтобы пророссийская, но очень осторожно, я бы сказал так. То есть это меня больше даже удивляло, хотя этому есть объяснение, естественно, потому что Израиль сам в сложной ситуации находится, где ему приходится проводить очень тонкую и взвешенную внешнюю политику, и Россия в ней играет важную роль. А то, что он встретился с Путиным, этом я не вижу ничего страшного, так же, как и в телефонных разговорах Путина с Макроном или с Шольцем. Сейчас международное сообщество будет пытаться убедить российского президента в том, чтобы он прекратил войну. Будут отдельные попытки выступать посредниками в контактах между Россией и Украиной. То есть это нормальная реакция со стороны Израиля.
Спасибо, Николай. Николай Капитоненко, эксперт-международник, был с нами. Спасибо, что приняли участие в нашей программе. Пишут нам Вайбер. Добрый, що з'явився у вас номер Вайбера, а то нема зв'язку у Донецькій області. Еще одно сообщение я зачитаю, как и обещал, вот, в течение эфира и читать. Добрый день, прошу помощи у вас, больше не знаю, куда обратиться, город Изюм стирает с лица земли, очень много стариков, сейчас в подвале, на улице, не буду говорить какой, там постоянные обстрелы, никто не знает, что с людьми, они уже несколько дней без тепла, воды, света, еды, о них и не знает никто, наверное, там мои родные. Мэр Марченко сбежал, оставил людей умирать, мосты по городу разрушены и одна его часть в оккупации, а на улице мороз, и им вряд ли кто-то поможет, прошу хоть до кого-то донести эту информацию. То, что говорили, эвакуация была, как они сказали сами, сообщайте старикам, куда идти. Знали бы, как уже сообщили. Помогите, пожалуйста. Ну вот мы сейчас попробуем найти информацию, зачитать вам в прямом эфире. И передадим ее, возможно, это сообщение замэра Изюма по гуманитарным вопросам, с которым мы держим контакт. Спасибо за ваши сообщения. Также скажу о том, что кроме того, чтобы писать сообщения, вы можете присылать нам и фотографии о том, что происходит в ваших городах. Возможно, это будут... Ну, какие-то свидетельства, да, возможно, фотографии разрушений. Вот нам уже сейчас присылают наши слушатели или зрители. Благодарим вас. Наш номер 095-151-9505, это Viber. 095-151-9505. Можете звонить нам, писать, прошу прощения, звонить нельзя из-за технических причин в течение эфира. Ну и все время, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, Viber работает в режиме приема сообщений. К нам присоединяется мой коллега Михаил Штекель, он в Одессе сейчас находится. Миша, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Миша, как там обстановка в Одессе? Заждались, наверное, каких-то военных действий, ну и много, наверное, перемен на улицах города.
Ну, нельзя сказать, что мы прям заждались военных действий, хотя у нас формируется уже вторая бригада территориальной обороны. Желающих было слишком много, поэтому, когда полностью набрали одну, решили набирать еще и вторую. Кроме того, часть людей готовится к военным действиям добровольно. Я вот недавно снимал волонтерскую группу, которая с помощью военной кафедры одного из одесских вузов готовит всех желающих. Там читают такой курс молодого бойца. Тактическая медицина, обращение с оружием, хоть какие-то элементарные знания и навыки, которые могут пригодиться. А что касается изменения жизни в Одессе, ну... Центр Одессы, я думаю, многие его помнят, знают, оперный театр, Приморский бульвар, Екатерининская площадь и так далее, он превратился в небольшой укрепрайон, зайти туда сейчас могут только люди, которые там живут, стоят военные блокпосты. Что касается остального города, живет обычной жизнью. Единственное, что у нас комендантский час с 7 вечера, поэтому магазины работают, ну, те, которые работают, работают только до 5. Закрыты почти все кофейни, рестораны, вот вся вот эта вот бурная ночная жизнь, за которую так любили и будут еще, надеюсь, любить Одессу, сейчас на паузе. В самом городе не было серьезных бомбежек, за редким исключением. Вот 2 дня назад ракета попала по территории Одесского аэропорта. Про пострадавших, погибших ничего не сообщали. Мы даже не видели, к сожалению, обломков этой ракеты. Военные нашли их и вывезли куда-то. По предварительной информации, это была крылатая ракета. Понятно, что ее пытались запустить по аэропорту или военному аэродрому. Как я вот сегодня выяснил, для меня это было новостью, хотя на самом деле произошло 3 марта, на войне все происходит значительно быстрее. В Одесской области были использованы кассетные боеприпасы. Conflict Intelligence Team об этом сообщало 4 марта. Если вдруг кто-то помнит, возле Одессы есть село Затока, есть село Беленьки, это к югу, курортные такие места. И 3 марта их обстреляли с самолетов. А после этого неожиданно эвакуировали целое село, больше 300 человек. Был один погибший, один пострадавший. На следующий день, там, где прошли бомбежки в этом селе Беленьке, нашли бомбу, которая, вот, по мнению специалистов из Conflict Intelligence Team, это кассетный боеприпас, и нам всем повезло, что просто разорвалось буквально несколько штук из суббоеприпасов кассетных, которые там были. Большая часть, больше 200 зарядов не сдетонировали. Видимо, слишком старые или неправильно хранились, но в любом случае нам очень повезло, конечно. И сразу понятно, почему эвакуировали целое село на юге Одесской области. Я общался с экспертами, это, ну, как бы совсем не точечного воздействия боеприпас, конечно.
Миша, я знаю, что ты вот готовишь материал про термобарическое оружие. Расскажи, пожалуйста, что это такое? Британская разведка заявила о том, что есть подозрение, что используется подобное вооружение сейчас в Украине. Что это такое?
Ну, уже не только британская разведка, даже российские пропагандистские СМИ об этом сообщили. Вот 9 марта было сообщение телеканала «Звезда». Это пропагандистский ресурс Министерства обороны Российской Федерации. Они там хвастались, что использовали термобарическую, использовали тяжелую огнеметную систему ТОС-1 или ТОС-1А. Это, ну, в принципе, разница там небольшая. Надо сказать, что до того, как британцы об этом заявили, было уже сообщение телеканала CNN. Через несколько дней после начала войны буквально журналистам удалось заснять установку ТОС-1, которую куда-то везут на тягаче. Просто, чтобы вы понимали, ТОС-1 – это система реактивного огня, только не залпового, не обычной взрывчаткой, как грады, а огнеметного. Могут использоваться термобарические заряды, у которых разрушительный эффект значительно сильнее. Я сегодня общался с военным экспертом Олегом Ждановым. Он объяснял, что укрыться от такого боеприпаса практически нереально. Нужно быть в герметичном бункере, потому что если бункер не будет герметичный, то взрывная смесь заползет туда через малейшие отверстия, через двери, через окна, а затем подорвется. Так вот, это должен быть герметичный бункер, который способен выдержать ударную волну, а калибр этих реактивных огнеметов 220 мм. Мощность заряда огромная. И использование такого оружия, оно строго ограничено международным военным законодательством. Понятно, что его нельзя ни в коем случае использовать против гражданского населения, но вот по сообщениям британских органов разведывательных, которые апеллируют к международному военному праву, даже использовать их против воинских целей можно в крайне ограниченной ситуации, только в том случае, если разрушения, ну, как бы будут соразмерны тому военному значению, которое пытаются, военной цели, которые пытаются достичь с помощью этого артобстрела. А в Украине, по информации Жданова, именно такая установка с термобарическими зарядами применялась для того, чтобы обстрелять Ахтырку и Мариуполь. Ахтырку обстреляли несколько дней назад буквально, подорвали нефтебазу, и тогда впервые в СМИ заговорили про так называемые вакуумные бомбы. Это не самое корректное название для термобарического оружия, но суть оно передает. При воспламенении не только ударная волна, не только взрывчатая смесь, а еще и полностью воспламеняется кислород, которые находятся в воздухе, поэтому людям, которые находятся неподалеку от места взрыва, если их не убьет ударной волной, если они не взорвутся, им будет просто нечем дышать, говорит Жданов, потому что как бы весь кислород он моментально сжигается с помощью этого взрыва.
Ну, вот такое орудие демилитаризации или денацификации Украины, которое используется против гражданских. Спасибо, Миша. Михаил Штекель, корреспондент Донбасс Реалии в Одессе. Со мной программу ведет Татьяна Якубович. Таня, есть что добавить напоследок?
Да, Денис, добавлю, что вот есть сообщение о том, что удалась частичная эвакуация из Изюма. 1600 человек вывезли сегодня, но по сообщению главы Харьковской области Олега Синегубова все равно продолжались обстрелы во время этой эвакуации. Добавлю, добавлю к тому, что писал нам слушатель о том, что якобы сбежал мэр. Я не могу точно сказать вот конкретно по ситуации с мэром Изюма, но, по крайней мере, заместитель мэра Владимир Мацокин, он очень активно информирует о ситуации, поэтому все-таки, потому что мы видим, власть на местах делает сейчас реально очень много, и стоит на это обращать внимание.
Спасибо, Таня. Спасибо нашим слушателям, зрителям, которые провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Больше в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Инстаграме, Телеграме. Там вы можете подписаться на нас, связаться с нашей командой. Ставьте лайк этому видео и жмите колокольчик канал Украинской службы радио «Свобода». Так гораздо больше людей увидят это видео. Также пишите нам на Вайбер. Напомню, его номер 095-151-9505.
Радио «Донбасс Реалии».